Встреча миров. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программы «Встреча миров». Здравствуйте, рав. Доктор Михаил Эйтман. Сегодня мы хотим поговорить в рамках цикла наших передач о науке и Каббале, о свободе выбора, и рассмотреть это с научной точки зрения и с точки зрения науки Каббалы и вообще науки. Мы на ваших лекциях и уроках слышим, что вопрос свободы выбора — это центральная тема. Это вообще центральная тема в жизни человека. Если нет свободы выбора, то не о чем говорить. Если нет свободы выбора, так мы сделаем это по порядку и дадим определение о свободе выбора. Я очень надеюсь сегодня услышать в нашей беседе, может быть, раскрыть новые вещи. Во-первых, дать определение, что такое свобода выбора. И когда мы слышим о свободе выбора, это обычно слышится так, что нет свободы выбора, нечего особенно делать. Может быть, мы услышим что-то новое на сей раз, и у нас появится новая мотивация, новый путь в свободе выбора. И начнем по порядку. Во-первых, наука Каббала — это научная парадигма, имеющая научную эмпирическую основу, а свобода выбора — это обычно соотносится с понятиями философского характера. Как это соотнести с научной парадигмой, формулами, чертежами и законами? Как проявляется закон свободы выбора? Он немного касается психологии, философии. Может быть, немного физиологии человека. Но это тема, которая не может быть исследована научными методами во всей глубине, чтобы мы смогли основываться на этом научно. Что значит научно? Мы видим ясные результаты исследования, опыта и опытов, которые мы ставим, записываем результаты, они повторяются в виде ясных формул по природе вещей. И мы привыкли в науке работать с силами. В данном случае сила — это желание наслаждаться, желание в человеке, общее желание человека, желание наслаждаться, эгоистическое желание. Как нам измерить его? Как нам работать с ним? Как мы можем соотнести это желание с другими человеческими желаниями и между людьми и так далее? То есть это уже проблема. Мы уже не можем выработать научный подход к общему желанию человека, эгоизму, разделить его на разные виды эгоизма, связать это со страхами, фобиями, устремлениями, восприятием реальности. У нас нет научного метода. И поскольку у нас нет инструментов исследовать желание научным образом, то мы соотносим это в психологии человека. А психология, понимаешь, это вещи, которые исследуют. Есть тонны исследований. Каждый с этим что-то делает. Много докторских степеней. Но наука не получается. У нас есть только наука Каббала, которая работает с этими вещами, поскольку у нее есть инструменты, как исследовать желание, взвесить его, направить его, то есть работать с ним. Но весь этот подход, весь инструментарий работы с инструментами, это инструментарий, который относится только к каббалистам. Они знают, как сделать сокращение на желание, затем экран, отраженный свет, работать с этим разными способами, организовать это в 10 сферот, то есть в один совершенный механизм, и разновидности этих совершенных механизмов, и порядок между ними, и так далее. Итак, они это изучают. Кроме того, в их исследовании они даже доходят до состояния, когда видят всего человека изнутри, как он управляем своим желанием, желанием наслаждаться, эгоистическим желанием. А затем как он приподнимается над своим эгоизмом, делает на него сокращение, и он управляет своим новым разумом, который обрел поверх своего эгоизма, то есть как будто поднимается до уровня Творца по отношению к самому себе, относительно себя, творения. И эти вещи находятся, есть только в науке Каббала, такие возможности. Поэтому мы нуждаемся в ученых, которые называются каббалистами, которые достигли, обрели такую возможность постигать вещи. То есть они изменили свои килим, свое восприятие внутреннее, так что они могут исследовать основы творения, в то время как обычные ученые находятся в своем коротком маленьком эгоизме, поэтому у него нет таких внутренних инструментов, потому что выяснить, исследовать желание. Для этого мне нужны инструменты подхода к этому желанию. Я должен выстроить их в себе. А это не внешние килим, которые я беру, как телескоп, микроскоп, осциллограф, начинаю исследовать вещи, строить лаборатории, исследовать микрочастицы и так далее. Поэтому здесь, поэтому это называется внутренняя наука, скрытая наука. Все исследование идет внутри человека. Это выше материалистической психологии. Вы дали нам общее представление о том, чем занимается наука Каббала и что она исследует. И на основе этого важного вступления — свобода выбора. Как оно научно определяется в науке Каббала? Если наука не может дать определение, может быть, наука Каббала может дать этому определение даже на своем языке. Каково научное определение понятию свободы выбора? Я не дам определения, я расскажу вот об этом лучше. Но есть определение, потом посмотрим. Наука Каббала обучает нас тому, что весь материал творения — это желание, желание наслаждаться, то есть наполнить себя. Желание — это потребность себя наполнять. Чем? Тем, чем хочет. А что хочет? Ну, то, что хочет. Есть много желаний в творении, много потребностей, и каждый хочет себя наполнить. И каждый, соответственно, делает это либо в виде видов, которые называются неживой мир, растительный животный мир, где желание действует инстинктивно. И инстинктивно он также принимает во внимание другие желания, как он может с ними соединиться или от них отдалиться, чтобы наполнить себя. Но его подход определяется действующей в этом желании программой. Поэтому каждое желание включает в себя часть, которая называется сердце, само желание, в чистом виде желания, и часть, которая называется мозг, программа. Она может почувствовать ближнего, немножко его ощутить, сделать расчет в его сторону. И в каждом желании, когда оно развивается из элементарных частиц после большого взрыва, развивается так, что электроны, протоны, позитроны и другие микрочастицы начинают соединяться между собой в разные формы. И так строят какие-то постоянные структуры. У нас есть таблица постоянных элементов Менделеева. И после элементарных частиц у нас есть биологические основы, которые уже ведут собственную жизнь. Это не микрочастицы плюс и минус, которые меняются местами, а есть уже развитие. То есть различие между неживой природой и растительным миром существенное. У растения есть рождение и развитие. Таким образом, растение включает в себя некую силу Творца, еще более высокую. Когда-то была только неживая природа, неживая материя, и в материи, неживой материи раскрылась дополнительная сила Творца, плюс один. И тогда неживое стало растением и стало расти, как будто порождает себя и развивает себя, и так далее, и так далее. Разумеется, что это не совсем так, а сила, которая действует в нем, развивает его. Затем в растении добавилось еще плюс один, всего плюс два. Итак, неживая материя через растение стало животным. И в животном мире есть гораздо больше возможностей контактов, порождения, размножения, и роста и так далее. Затем есть еще одна дополнительная сила, которая является силой плюс три в дополнение к первой. Это сила Творца, которая находится в животном, сила говорящая. Этот говорящий называется Адам. Почему? Потому что таким образом животное существо становится подобным Творцу. Поэтому Адам, от слова «думе» — подобный, подобный Высшему. Почему? Потому что различие между уровнем животным и уровнем человека в том, что Адам — это сила, которая есть на уровне животным, кто называется Адам, дополнительная сила, обязывает это животное достичь подобия высшей силе Творцу. Есть еще дополнительная сила, которая вынуждает к дополнительному развитию. Да. И интересно, что интересно в этой силе, что отличает то, что она придает животному уровню, которое находится в развитии по, в направлении к говорящему, быть свободным. Свободным. Потому что иначе мы сейчас отдалились от программы. Да, в самой программе есть некий компонент, скажем так, который дает, придает животному уровню возможность осознать породившую его высшую силу, то, чего нет на уровнях неживой, растительной и животной. Они не знают, что с ним происходит и кто ими управляет. И те люди, которые получают потребность, устремление осознать Творца, вследствие осознания начинают выстраивать себя в подобии. Не то, что в них действует сила, которая вынуждает их перейти с растительного уровня на животный. А здесь, когда человек начинает осознавать Творца, он изучает его, он осознает его, он хочет уподобиться ему согласно своему свободному выбору, вопреки своему эгоистическому желанию. И тогда он начинает строить со своим окружением системы особенные, которые помогут ему уподобиться Творцу. И тогда он делает из себя, разумеется, с помощью сил и условий, которые находятся в его распоряжении, строит из себя то, что называется часть Божественного свыше. И именно здесь, выстроить из себя существо, подобное Творцу, хотя внутри себя он остается с эгоистическим желанием наслаждаться, но использует его так, что именно становится подобным Творцу, превращает себя в нечто совершенно противоположное тому, что было раньше, делает такое исправление на себя, и тогда вся его работа, где он обнаруживает себя подобным Творцу, сближающимся с Ним, слитым с Ним, сопоставляющим себя с Ним, весь этот процесс называется свободный выбор человека. Когда именно все его уподобление Творцу делается на фоне противоположной формы Творцу. Поэтому в таком человеке есть две системы. Одна система очень-очень большая, глубокая, которая называется ситра ахра или клипот, которая противоположна Творцу, но это именно позволяет животному, которое хочет стать, называться человеком, подобно Творцу, позволяет ему быть отдаленным от Творца, отделенным от Него, в противоречии с ним быть. С другой стороны, он строит поверх этой противоположной формы, строит форму подобную Творцу. И получается, что он существует в двух формах. Внутренняя эгоистическая большая форма, которая раскрывается все более и более, позволяет ему быть самостоятельным, независимым, а вторая форма, которую он строит, это форма, которая делает из него образ Творца. И вследствие этого он осознает Творца и сливается с ним. Это называется «из действий твоих познаю тебя». Я понимаю из ваших слов, что понятие свободы выбора — это некий фактор, который начинает проявлять себя на определенном этапе развития между животным и человеком. Мы еще не знаем, что такое свободный выбор, но я понимаю, где он начинает проявлять себя и проявляется у человека. Это не некий закон природы, это не часть закона природы, свободы выбора. Здесь немножко, чтобы быть свободным и реализовать свободный выбор, для этого нам нужно очень углубляться в нашу природу, изучать ее, притягивать к себе скрытые в природе силы, которые помогают нам сопротивляться нашей эгоистической природе, притягивать к себе силу, противоположную нашей природе, которая называется Творец, та сила отдачи и любви, которая работает над нами и дает нам возможность также быть такими, как она. И тогда мы, если будем связаны с двумя этими силами, с эгоистической силой, альтруистической силой, силой подачи, силой получения, между этими двумя силами или между двумя этими линиями мы будем свободны. Это означает, что мы будем существовать в средней линии. И это называется быть свободным народом в нашей земле. Земля — слово «желание», «рацион» в нашем желании. И тогда мы достигаем реализации свободного выбора. Итак, каббалистическое определение на языке каббалы очень простое. Если я всецело творение, я когда-то меня не было, потом меня создали, я должен привлечь к себе силу, которая создала меня, чтобы исправила меня. Если она создала меня как-то в испорченном виде, пусть исправит. Но я не могу без этой силы, которая удерживает мое желание, создает ее. Она мне нужна. Поэтому вся наша работа в том, как привлечь эту силу, которая называется высший свет, которая как создала желание получать, так и изменяет его. И тогда мое обращение к этой силе, которая меняет мое желание, чтобы сделала меня подобным Творцу, это уже действие, которое ведет меня к свободе. К свободе над эгоистическим желанием. Поэтому написано «быть свободным народом в нашей стране». Над желанием. Так свобода выбора — это не нечто висящее в воздухе. Нет, в нашем мире свобода означает, что я чувствую, что я могу, согласно своему эгоистическому желанию, делать так или так. То есть, определенный набор действий, которые мне даны свыше. И действительно уже известно, что я сделаю. Я сам не знаю, поэтому я называю это отсутствие сознания. Недостаток сознания называю это свободой выбора. А свобода выбора, о которой мы говорим в науке Каббала, вы говорите, что это свобода от... Это определенное состояние. Здесь это определенное состояние, свобода выбора, в котором мы приподнимаемся над эгоизмом. Так, свобода выбора — это название состояния, определение состояния развития, если мы хотим задать этому определение. Свобода выбора — это состояние развития, да, конечно. Я раскрываю, что у меня есть возможность быть выше моего желания и развивать его, придавать ему более высокую форму. Так понятие «свобода» описывает, означает освободиться от чего-то одного и перейти к чему-то другому. Это не что-то... Если это что-то как будто, это уже не свобода, это свобода знания, а не выбора. Если бы я знал все эти возможности, то, разумеется, я бы выбрал что-то определенное. Так это не свобода выбора, это свобода знания. Если есть что-то основательное, то свобода выбора — это совсем не то, что я себе представляю. Наша свобода только в одном. Именно потому, что у нас есть эгоистическое желание поставить против него противоположное желание и существовать между двумя желаниями, используя оба их. Это называется свобода выбора. Кроме этого, нет ничего. Но если я существую между двумя желаниями, я действительно чувствую себя свободным. Свободным в чем? В уподоблении Творцу. То есть у меня есть возможность это сделать. Является ли это свободным в твоем понимании? Нет, потому что цель творения — привести меня к определенной форме. Она уже существует. Я существую в этой точке, в этом состоянии, где я подобен Творцу на 100%. То есть свобода выбора — это определенное состояние. Первое. Я освободился от желания получать, и я выбрал. Это два конкретных слова очень. Нет такого еще что-то. Если я подвешен в воздухе, это свобода знания, а не свобода выбора. Выбор, значит, я выбираю что-то между чем-то одним и чем-то другим, или между миллионом возможностей, но я выясняю их каждый по отдельности и выбираю на основе какого-то критерия. Так это не свобода, которая абсолютно. Абсолютно — это именно наоборот, это не свобода. Это свобода знания. Как младенец, который думает, я свободен. Я не нахожу в нашей жизни, вообще в нашем разуме, и вообще во всей реальности, если мы находимся в заранее определенной реальности, желание наслаждаться. Как может быть свобода, что человек думает, свобода — это без каких-то определений. Без определения — это значит без понимания. Это значит, что я свободен. Я сейчас решаю, я в отпуске, просыпаюсь утром, я выбираю, что делать. Или поехать куда-то, или лежать в кровати, или чем-то заняться, пойти погулять на море или куда-то еще. Это свобода. Если бы я хорошо выяснил себя и все возможности, и передо мной были бы раскрыты они очень точно, с процентами, каждый знаешь, как делают экономисты, то я бы выбрал после чего? То, что лучше всего. По настроению, по возможностям и другим данным. Это называется свобода. Или нет. Или я просыпаюсь, не знаю, что делать. А, что захочется, может быть, так сделаю. Так это ощущение невыясненное, оно называется свобода. Так практически скажем так. Сейчас вы советуете даже вычеркнуть понятие свободы выбора, для того, чтобы войти. Если мы находимся изначально в системе, это система, которая включает весь наш мир, между жизнью и смертью, и в разуме, и в сердце, в сознании, мы находимся в системе. Мы должны изучить эту систему и из нее увидеть, действительно, свободны ли мы или нет, и при каком условии мы можем быть свободны, и что такое свобода. Только так. А иначе это как младенец, которого оставили в комнате, на полу, с игрушками, и он тогда чувствует себя свободным. Так, правильно ли будет сказать, что нам свобода выбора на данный момент ничего не помогает, даже мешает? Да, мешает. То есть, поэтому чем больше мы чувствуем себя в путах, тем быстрее мы приобретем правильное понятие свободы выбора. Но оно есть. Есть. В том, что мы раскрываем замысел творения, Творца, раскрываем высшую силу, раскрываем нашу конечную форму и видим, как это реализовать. Тогда мы чувствуем себя свободными. Свободными от нашей природы. Это уже другая природа. Да. Большое спасибо вам, рав доктор Михаил Айтман. Спасибо, дорогие телезрители. Увидимся на следующих передачах. До свидания, всего наилучшего.